Пермия. Земля дальняя.
«Земля дальняя», в студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин.
Здравствуйте.
Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня будем мы говорить о Бригантине, будем говорить о ее основателе. Бригантина – это такой, получается, вокально-инструментальный оркестр, как тогда говорили, ВИА, да, который существовал при Пермском государственном университете. И будем говорить об ее основателе Борисе Облапинских. Представляю нашего гостя.
Да, сегодня у нас в гостях уникальный человек, родной племянник основателя ансамбля «Бригантина», родной племянник Бориса Арсеньевича Облапинского, Константин Владимирович Малышков.
Здравствуйте.
И вот только что мы прослушали буквально музыкальную композицию «Очкарики», тоже это как раз в исполнении «Бригантины».
Ну, вообще нужно сказать, что ансамбль «Бригантина» в 60-е, 70-е годы, это был чрезвычайно популярный ансамбль.
Просто гремел.
Да, гремел в Перми и даже за пределами в Перми. Много было успешных гастролей по Советскому Союзу. Представить себе культурную жизнь Перми 60-х, 70-х годов без ансамбля «Бригантина», мне кажется, просто невозможно.
Сколько людей прошло через этот ансамбль? Сколько просто как бы выкрестились? Вот именно когда они занимались этим ансамблем?
Ну и всем своим существованием, всей своей музыкальной культурой, всем богатством. богатством творчества ансамбль, конечно, обязан своему основателю и художественному руководителю Борису Арсеньевичу Облапинскому. Борис Арсеньевич Облапинский был преподавателем химического факультета Пермского государственного университета и успешно это совмещал с музыкой. А вот мы сейчас посмотрим, как Борис Арсеньевич к этому пришел. Ну и, наверное, стоит начать с того...
Причем очень интересно. Преподаватель университета, который при этом заканчивает еще и консерваторию петербургскую.
Да, но на самом деле у нас в истории был такой пример. Ученый-химик и одновременно великий композитор Александр Порфирьевич Бородин, автор оперы «Князь Игорь». И вот Бориса Арсеньевича Облапинского часто сравнивали с Бородиным, тоже говорили ученый-химик и музыкант. А вот интересно, в какой среде родился Борис Арсеньевич Облапинский? Рос, воспитывался?
Ну, среда-то была абсолютно духовная и культурная. Поэтому, наверное, и вырос такой, как бы родился маленько старше своей сестры, которая тоже пошла заниматься музыкой с детства. Вот, конечно, не достигла таких успехов, как мой дядя Боря. Но я его сам всегда называл папой, потому что был маленький и не знал, что у меня был другой папа. Вот, относились мы все друг к другу очень хорошо. Но что касается музыкального образования, это все-таки в корне, это в родителе. Дедушка, потому что заканчивал церковно-приходскую школу, всегда участвовал во всей самодеятельности, обладал абсолютно тоже идеальным слухом, как дядя Боря. Вот. А бабушка, конечно, их всех вдохновляла, направляла в нужное русло, и без ее вот этого активного, я бы даже сказал, лидерского участия в мужском процессе деятельности, наверное, бы ничего и не получилось.
То есть, насколько я понимаю, дома были такие музыкальные вечера?
Абсолютно верно. Очень часто все собирались, встречались. Когда была бригантина, то ну, практически сколько можно было вместить всех участников. После концертов, до концертов все собирались у нас дома. Это была всегда шумная толпа, всегда было очень весело. Все пели, дядя Боря играл на инструментах, а я сидел в корзинке на рояле.
Ну вот, любопытно, сейчас наш гость сказал о влиянии своих дедушки и бабушки, то есть родителей папы и мамы Бориса Арсеньевича Облапинского, и упомянул свою маму, сестру Бориса Арсеньевича, Маргариту Арсеньевну Малышкову. Маргарита Арсеньевна – это совершенно замечательный, уникальный педагог. Много лет преподавала по классу фортепиано в детской музыкальной школе номер один, и на своей неделе также достигла, я считаю, огромных успехов. Ну, достаточно назвать двух самых известных учеников, учениц Маргариты Арсеньевны Малышковой. Это очень известная сейчас пианистка Маргарита Шевченко, которая постоянно выступает с гастролями и у нас в России, но постоянно живет в Канаде, хорошо известна за рубежом. И это, конечно, известный современный рок-музыкант Варвара Тимченко, которая широким кругам известна как Варя Демидова.
Да-да, есть такое. Активно сейчас занимаюсь творческой деятельностью. Очень прекрасно училась в музыкальной школе. Но я ее лично знаю, потому что ну, все встречались, все ученики, которые учились у мамы в музыкальной школе, так или иначе приходили домой. Ну, конечно, не на вечеринки, на обсуждение каких-то рабочих моментов. Или это были праздничные дни, поздравляли друг с другом. Ну, так было принято. Я считаю, это очень здорово и культурно. Вот. И Варя, да, занимается, сейчас живет в Москве. Я слежу за ее деятельностью через социальные сети. Ну, встречаемся-то мы сейчас крайне редко, потому что у нее свой гастрольный график, наверное, и просто некогда бывать в Перми. Но она бывает, я это знаю.
Ну, в частности, в Перми она бывает с гастролями группы да. Би-2, с которой уже да, давно да. сотрудничает. Выступает на нашествии регулярно, совершенно самый знаменитый верно. Рок-фестиваль.
Сейчас вот последний у них клип должен, наверное, выйти с Михаилом Шуфутинским. Они готовят там какую-то презентацию к «Голубому огоньку». Но я это за ними наблюдаю, и эти успехи радуют. Но хочется сказать, что она прекрасный музыкант больше даже, чем певец. Потому что фортепианный инструмент, и не только она, знает идеально и владеет им тоже просто прекрасно. Хочется еще сказать, что у нее папа музыкант. Если сравнивать ее папу и моего дядю Борю, у обоих был абсолютный слух. Вот. Но у дяди Бори был отец, дедушка, который не занимался музыкой, но мог играть и на фортепиано, и на аккордеоне. И песни различные пел, и слухом обладал Кутуварь. Абсолютно такой же отец. И дай Бог им всем здоровья.
Ну вот, как мы видим, среда была исключительно плодотворная, что вот в одной и той же семье два столь выдающихся музыканта и педагога. Вот. А как вообще впервые Борис Арсеньевич Облапинский почувствовал интерес к музыке и желание этим заниматься?
Ну, это было, наверное, в самом раннем возрасте. Я таких подробностей точно могу не вспомнить, но задатки буквально были, наверное, с рождения. Ну, то есть у нас такие примеры, как Моцарт. Вот, если сравнивать, наверное, можно тут вот провести какую-то параллель. И неизвестно, чем бы это дальше закончилось, но если бы не рано ушел. Вот, а то, что ушел так рано, но я сейчас связываю это все равно с бурной творческой деятельностью. Это не минуты покоя, сплошные переживания за своих учеников, всех учеников, и музыкантов, и химиков. Ну, так вот получилось.
Ну, уже в раннем возрасте, еще до того, как пойти в среднюю школу, Борис Арсеньевич Облапинский пошел учиться в музыкальную школу номер один.
Музыкальное училище, а потом уже пошел в консерваторию, и все это успешно, и...
Там уже в школу пошел добровольно, или это все-таки вот какой-то такой, как бы это бывает у нас из-под палки? Часто, когда
наверное, все-таки родители наставили, потому что, ну, особенно у мальчиков такого вот нет. Но музыку он владел еще, ну, начинал уже играть и петь еще до музыкальной школы, а направили его правильно туда. А что касается талантов, они были с детства. Он очень рано начал читать. То есть он где-то часа, года в два, наверное, уже читал взрослые книги технические, потому что дедушка у меня был профессиональный железнодорожный строитель, угу. И всегда вот пользовался этой литературой. Никто не верил, что дядя Боря мог в этом возрасте читать. Все приходили, и, ну, вот знакомые, друзья, вот Арсений Никифорович, дедушки моего, и общались. Вот он говорит: вот посмотрите, какой у нас сын уникальный. А что он у вас вроде может? Ну, он читает, все читает. Да, это так, это вот так говорить. И когда ему давали газету, он ее читал бегло и мог пересказать и совершенно внятно все это объяснить. Не каждый взрослый так бы мог. То есть у него таланты проявлялись не только в музыке. Поэтому, ну, вот уникальный человек такой.
Ну, талантливый человек, талантлив во всем.
И вот прошло это с раннего-раннего возраста, детства.
Вот в 1954 году Борис Облапинский заканчивает одновременно Пермский государственный университет, в то время еще Молотовский назывался, и наше музыкальное училище. Причем музыкальное училище он окончил с отличием.
Безусловно. Да и школу он закончил с отличием. Там была одна единственная... за экзамен, по-моему, четверка, и то случайно, в связи с чем он получил серебряную, не золотую медаль, которую я храню и иногда показываю друзьям. Вот, это была необычная история. Подсказал своему лучшему другу, с которым в детстве валялись в песочнике, как и все мальчишки там хулиганили. Обычный был ребенок-то, помимо всех вот талантов. Подсказал на экзамене более... ответ на задачу по математике. А тот тоже был умный парень и просто выбрал более легкое решение. В связи с этой большей легкостью получил золотую, а дядя Боря серебряную. Поэтому вот школа там тоже была идеальна, отличие там даже о четверках речи быть не могло.
Ну вот интересно, окончив университет, Борис Арсеньевич был оставлен на кафедре аналитической химии в качестве аспиранта и преподавателя. Угу. То есть уже сразу окончив университет, он начал преподавать, но этого ему показалось мало. И в том же 54-м году, чтобы совершенствовать свои музыкальные навыки, он поступает на заочное отделение знаменитой Ленинградской консерватории. Причем учится у крупного пианиста, выдающегося педагога, профессора Серебрякова. И здесь мне хотелось бы привести такой характерный эпизод, о котором рассказывала Маргарита Арсеньевна Малышкова, что спустя несколько лет Борис Облапинский оканчивает Ленинградскую консерваторию, и председателем государственной комиссии является не кто-нибудь, а знаменитый профессор Нейгаус, который был сам учеником Рахманинова и, в свою очередь, был учителем двух самых знаменитых пианистов того времени, Эмиля Гилельса и Святослава Рихтера. И вот Нейгаус чрезвычайно требовательный и взыскательный педагог. Вот характерный такой эпизод, который, как анекдот, вот все время рассказывали про него в консерватории. Проходит выпускной экзамен, на котором присутствует и профессор Нейгаус. Выступает молодая, необычайно красивая пианистка, которая, однако, играла весьма дурно. А молодой доцент консерватории, который сидел рядом с Нейгаузом, склонился к его уху и восторженно прошептал: «Не правда ли, Генрих Густавович, эта девушка настоящая Венера Милосская?» «Правда», — отвечает Нейгауз, «только для большего сходства следовало бы руки отбить». Так вот, вот этот очень строгий, требовательный, взыскательный педагог пришел в такой восторг от игры Бориса Облапинского на выпускном экзамене, что лично к оценке 5 пририсовал плюс. Ну, как известно, оценки с плюсом или с минусом в академической среде, да, не приняты.
В музыкальных бывает, но крайне редко. Больше бывают минусы, чем плюсы.
Ну, в школе, да. А тут вот консерватория, это совершенно не характерно. Но, видимо, исполнение Облапинского привело Нейгауза в такой восторг, что не мог это выделить.
Виртуозно, что он просто не мог не отметить это для себя, хотя бы вот таким путем.
Ну и, кстати, такая оценка – это редчайший случай в многолетней истории Петербургской консерватории. Таким образом.
И вот как совмещалась, получается, и научная деятельность, и деятельность музыкальная? Что, с чего было больше? Или это все было в меру?
Я бы сказал, что, наверное, всего было больше, потому что дядя Боря, он также сопереживал за научную деятельность, как и за музыкальную. То есть, если занятие музыкой со студентами, ну, как и студентами, можно назвать его же учениками, это было какое-то отвлечение от деятельности химии. Ну, и там были успехи, но, наверное, музыка занимала больше все равно в его творчестве времени, ну, потому что... Как бы это сказать-то? Но она везде присутствовала. То есть, если человек немножечко занимался музыкой, и особенно если этим увлекается, то даже любой химический процесс может способствовать каким-то мелодиям, я считаю. И это вот...
А были тому примеры?
Я не могу так это вспомнить примеры, какие-то легенды. Вот Дмитрий тут рассказывал про профессора Нейгауза и что тот мог вот так вот пошутить. Я думаю, дядя Боря тоже от него или, может быть, сам обладал каким-то очень тонким вообще чутьем и чувством юмора, и вот этого чувства такта. То есть вот это все присутствовало, но конкретно я сейчас не смогу вспомнить, шибко маленький был.
Но вы показывали мне альбомы, которые оформлял и составлял Борис Арсеньевич, и надписи там под фотографиями очень любопытные.
Да, 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 совершенно верно. Вот составление альбомов – это тоже определенный элемент творчества, и там все было подписано, ну, достаточно интересно, на каждого человека было какое-то свое определенное... название там, ну, формулировка, что ли. Даже вот когда, допустим, дядя Боря ругался, если его что-то не устраивало, он не поднимал каких-то скандалов, там, истерик. Вот одно из самых жестких слов, я думаю, бригантинцы согласятся, это было: «Хомуты вы все». Что значит «хомуты»? Ну, хомут – это вот на шею одевают лошади. Вот он их так называл вот в период какого-то рабочего процесса, когда его что-то не устраивало. Я тоже это могу отнести к юмору. То есть на нем все это неслось, как на грузовой лошади такой. В общем, вот.
Вот он там в своем альбоме дает весьма ироничные характеристики многим тем людям, с которыми мы знакомы, работаем. Но что отличает? Это всегда очень добрая ирония.
Никакой злости в этой иронии нет. И все студенты, ну, дяди, тети, дедушки, бабушки сейчас, когда вот, ну, крайне редко встречаемся и вдруг начинаем смотреть эти фотографии, кто не видел, тот просто удивлен. А кто видел, то вспоминает со слезами на глазах, как это было. И это на самом деле было здорово.
А вот интересно, что блестящую музыкальную будущность Облапинскому предсказал никто иной, как, наверное, один из величайших скрипачей 20 века, не только в России, но и в мире, Давид Ойстрах. В 1945 году Ойстрах выступал с концертом в Молотове, так тогда назывался город Пермь. Борису Арсеньевичу Облапинскому было в то время 14 лет. И вот в этом же концерте с Ойстрахом должен был выступать и юный Борис Облапинский. А Борис Арсеньевич тогда еще не очень вытянулся ростом. Он был достаточно еще невысокого роста, 14 лет. И на сцене было так расположены инструменты, что когда Борис Арсеньевич вышел играть, его было не видно.
Из-за рояля, да.
И публика пермская встала, чтобы посмотреть, кто это. И Ойстраха это поразило до глубины души. Когда он, мировой скрипач, вышел, публика не встала. Просто поаплодировала. А когда вышел какой-то вот пермский юноша, все встали. И после концерта, услышав, как играет Облапинский, Ойстрах сказал, что этого мальчика ждет великое будущее.
Ну, давайте про великое будущее мы поговорим сразу же после перерыва. А там уже после перерыва вернемся и к Бригантине и поговорим, вот как музыканта, который, в общем-то, воспитывался на классической музыке, вдруг или не вдруг понесло, собственно говоря, в вокально-инструментальный ансамбль.
Ну, это все была тенденция того времени, но был переходный период, там все равно появлялись такие певцы, как Эдита Пьеха, там, ну, какие еще Вия были там того времени. То есть все равно вот были какие-то сравнения и что-то похожее с этими группами, но это было абсолютно свое исполнение, настолько удивительное, что если
кто-то... Ну, не будем пока раскрывать сейчас все карты, ну, а после перерыва мы поподробнее поговорим, об этом поговорим.
Об этом сразу после перерыва.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Говорим мы о Борисе Облапинских и говорим об его детище, о Бригантине.
О Борисе Облапинском.
Да, Облапинском. Извините. Вот Бригантина, как все-таки появилась вот эта идея? Откуда она родилась? Если есть какая-то, опять-таки, семейная легенда.
Вряд ли тут есть семейная легенда. Просто вот настал тот период времени, что Пермь нуждалась в каком-то ансамбле. В Перми-то не было ничего такого. Если Москва гремела там определенными певцами, звездами, то почему бы в Перми не появиться в таком ансамбле? Я думаю, идея дяди Бори вот совершенно как бы четко возникла, что нам тоже нужны свои герои. И Бригантина ими стала.
Насколько я понимаю, это Бригантина, ну и вообще все вот вокально-инструментальные ансамбли того периода, все равно это были какие-то конкурсы и концерты. Ну, давайте на конкурсах все-таки немножечко заострим наше внимание. Да? Насколько я понимаю, они очень активно во всем этом участвовали.
Да, было дело. Только я сейчас не скажу, какие конкурсы проходили в то время, но они участвовали во многих всероссийских конкурсах. Международных, конечно, нет, но всероссийских участвовали.
Ну, всесоюзных.
Всесоюзных, конечно, всесоюзных.
Ну, что... поясним нашим слушателям, что вот в Советском Союзе были и всероссийские конкурсы в рамках РСФСР, и были всесоюзные.
Это было намного крупнее по масштабу, это точно.
Ну, да, тогда же была еще и проблема с репертуаром. То есть репертуар ведь он не мог быть просто так придуманный. Там ведь какие-то часть песен должна была быть, насколько я понимаю, и наверняка вы с этим сталкивались, посвящена там комсомолу, партии, и только какой-то маленький процент чему-то другому.
Так и было, и песни были и для комсомола, и для партии, и для студентов, и даже брался зарубежный репертуар некоторых популярных групп, и причем, ну, никто это не запрещал, а все только приветствовал, я не знаю почему, но это на самом деле все воспринималось на ура, любые песни того периода, когда только появлялись, дядя Боря любил, что с ними делать. Он их любил брать где-то, услышать на пластинке или по радио, или где-то по телевизору в голубом огоньке. Тут же на слух перебросить их на партитуру. Ну, раньше же не было ничего, ни ни электронных дополнительных приспособлений, ничего. Все вручную писалось на партитуру. Все это накладывалось на партитуру, тут же писались ноты. Все где-то хором вспоминали эти слова этих песен. И потом начинались репетиции. Вот так вот и происходила музыка в «Бригантине». Плюс импровизация. Потому что это не было как с листа того артиста, который это впервые исполнил. А именно было индивидуальное творчество, свои обработки, какие-то свои напевки.
То есть, говоря современным языком, Борис Облапинский не брал готовый материал, а каждый раз делал свой уникальный кавер на ту или иную песню.
Да, совершенно верно. Вначале прописывал на партитуре, на нотах, а потом брали слова и обрабатывали это все.
Ну вот, кстати, готовясь к сегодняшнему эфиру, я прослушал очень много песен «Бригантины», которые вот в записи сохранились. Там, на самом деле, очень мало песен, которые мы могли бы назвать официальными. Там про комсомолу помянутый, про партию я вообще не помню, чтобы какая-то песня была. Хотя, может быть, и была. Большинство песен, они, что называется, такие близкие к людям.
Да, совершенно легкие для восприятия.
Бытовой сюжет. Ну, либо военные песни. Все-таки от войны было еще недалеко, и вот эта военная тема, она была популярна тогда.
И поскольку это было все так вот на волне чего-то нового, есть даже фильм вот давно-давно снятый, посвященный «Бригантине», и там показывают сюжеты как раз «Бригантина» на гастролях, и как люди это слушают. Сейчас так не слушают ни рок-концерты, ни каких-то солистов приезжих. То есть там глаза горят у людей, они вот все там, в этом концерте, и каждый, наверное, что-то свое там переживает вместе с этим пением, вместе с этой музыкой. Вот. Ну, жизненный период был другой, может быть, из-за этого еще связан.
А состав «Бригантины», он ведь, насколько я понимаю, менялся?
Состав регулярно менялся, потому что ребята заканчивали университет, уходили, кто-то по специальности работал, кто-то как-то, но периодически все равно собирались вместе и пели. То есть университет – это такая уникальная у нас в Перми структура, что, по-моему, все, кто там учится, все всегда собираются вместе. И это очень большая заслуга, я думаю, вот и музыкантов, и преподавателей, и профессоров, которые там работают и работали.
Ну вот чтобы наши слушатели могли представить масштаб, у меня есть такие цифры, что всего через ансамбль «Бригантина» при Борисе Арсеньевиче Облапинском, когда он был руководителем с 61 по 74 год, прошло больше 200 человек. А постоянный состав «Бригантины» составлял где-то 30-40 человек. То есть это был, на самом деле, огромный коллектив, которым нужно было уметь управлять. И Борис Облапинский не только умел управлять, как-то держать этот коллектив, но он был очень харизматичной личностью для всех. То есть на него равнялись, его слушались беспрекословно.
Ну, это постоянный состав «Бригантины», который вот выступал в каких-то концертах, ездили на гастроли, участвовали в конкурсах. Тоже, ну, совершенно были все люди разные, с определенными характерами. И не так-то просто было общаться с людьми, но я как наблюдал за всем этим своим детским взглядом и с рассказами мамы, знаю, что дяде Боре это все прекрасно удавалось. Мало того, весь этот состав основной, если его можно так назвать, каждый человек там обладал тоже каким-то уникальным талантом. То есть или пел удивительно, или мог играть на каком-то инструменте. Ну, например, там был такой солист Владимир Ратушнов, он вообще пел с одним легким. Ну, причем как пел, это надо слушать просто.
Подбирались, конечно, в состав люди весьма основательно. И что тоже немаловажный, мне кажется, факт. Борис Арсеньевич Облапинский не ограничивался руководством такого ансамбля с переменным составом при ВУЗе. Он, чтобы совершенствовать свои музыкально-педагогические навыки, устроился параллельно с университетом на работу в музыкальное училище и преподавал еще там. Да как преподавал? Вот, в частности, частности, его выпускником, питомцем является известный сейчас пианист, но он больше известен в Сибири, но и в центральных городах тоже часто выступает, Борис Якимович.
Ну, одновременно еще и проходил учебу у моей мамы в музыкальной школе, то есть они параллельно его обучали. К сожалению, я тоже дядя Боря очень давно не видел, не знаю, даже жив ли, потому что возраст там уже существенный. Это один из первых учеников был моей мамы, а в последующем уже был ученик моего дяди Бори, потому что мама его учила в музыкальной школе в начале 8-й, по-моему, или в 4-й, в Закамске. А когда он ее благополучно у ней закончил, он пошел учиться в училище к дяде Боре и закончил. Потом также там была консерватория, и в результате вот самые успехи профессор в Красноярской консерватории преподавал.
А вот мы, когда говорим о самодеятельном ансамбле, ведь по форме, если смотреть, «Бригантина» – это самодеятельный ансамбль при университете. Но когда мы говорим о самодеятельности, сразу вспоминаются ирония в советских фильмах по этому поводу. Там «Бриллиантовая рука», вы в самодеятельности участвуете? Ага. Там? Ну, да, участвую.
Понять, была ли это самодеятельность? Да, я понимаю,
да, да. Я вот к этому и клоню. Вот помните «Берегись автомобиля», там тоже такой простецкий самодеятельный театр. Так вот, как раз если «Бригантина» по форме формально числился как самодеятельный ансамбль, по сути, по своей деятельности, это был очень профессиональный коллектив. Это был именно профессиональный вокально-инструментальный ансамбль, ни на йоту не уступающий тем, которые выступали в Москве и Ленинграде, а многих и превосходивший.
Совершенно верно. Но мое такое мнение вообще, ну это только мое такое мнение, может кто-то согласится, может нет. Вот эти вот все самодеятельности, которые нам по телевизору показывали в тех же вот перечисленных фильмах, передачах, это была какая-то обязаловка, без которой нельзя. То есть это как в школах, там участие в группе «Поиск», допустим, или еще что-то. Так и в рабочих коллективах была самодеятельность, вот, в которой надо было участвовать. То есть ну, немножко это все как раз было из-под палки. А «Бригантина» это все-таки был творческий коллектив.
А как попадали в «Бригантину»?
Дядя Боря выбирал на экзаменах. То есть вот если студент поступает в университет, его обязательно спрашивали, где он, чем владеет, может ли играть на каком-то инструменте, или заканчивал ли музыкальную школу. В общем, там, когда подают документы, все равно дополнительные характеристики идут из дополнительных учреждений, которые человек заканчивал. На это обращалось внимание. И таким людям, конечно, были льготы. Но вот из моих воспоминаний рассказывали, что идет приемный экзамен. Дядя Боря работает в это время у себя на кафедре. И ему звонят с экзаменационной комиссии. Говорят, ну вот есть студент, ну талантище, он там вот это закончил. И все у него в музыке прекрасно, но в остальном, ну ничего не может. Что с ним делать? Конечно, ничего. То есть, ну вот такой вот был отбор. Если что-то можно было взять с человека, это приветствовалось. И как-то шли навстречу. Ну когда совсем... Кроме музыки, там ничего не было для университета. Такие, конечно, отсеивались.
Причем... То есть, просто понять, что в тот период были так называемые подснежники. Ну, в советском периоде. Когда конечно. Держали только исключительно ради того, чтобы он, допустим, кто-то играл, там, скажем, в баскетбольной команде, кто-то в футбольной. И просто вот не было же профессионального футбола, предположим, да? Но были люди, которые числились токарями, там, скажем, на заводе, а на самом-то деле занимались футболом.
Вот что касается «Бригантины»,
но это был не тот вариант.
Да. Да, с «Бригантиной» ведь совсем другой случай. Участие в этом ансамбле было совершенно необязательным. Люди, наоборот, стремились туда попасть. Попасть в «Бригантину» при требовательности Бориса Облапинского было чрезвычайно сложно, а вот вылететь оттуда было легко.
Это точно. И кто туда попадал, вот все, кто там участвовал в тот или иной период деятельности, вышли замечательными людьми, не обязательно музыкантами, но все владеющие профессиями и известные у нас тоже в городе. Ну и не только в городе, а в стране, может быть, так вот.
А причем вот по воспоминаниям, Борис Облапинский всегда очень корректно расставался с теми музыкантами, которые, как он видел, не тянет. Вот видит, что человек не тянет, не может работать в музыкальном коллективе, что-то ему не хватает. Он с ним говорил, беседовал, может быть, старался помочь, но если видел, что человек никак, спокойно, вежливо говорил, что, в общем, здесь перспектив нет, и лучше нам расстаться, лучше вот вам сосредоточиться на вашей основной учебе. То есть никаких тут проблем, каких-то конфликтов, что-то еще. Вот Борис Арсеньевич это умел очень сглаживать хорошо.
Вы на самом деле очень правильно сказали. Люди сами стремились туда попасть, но поскольку, во-первых, любой ансамбль – это не безграничная организация, и там на самом деле отбирались определенные достаточно талантливые молодые люди, девушки и парни. Это было очень сложно. Наверное, не так-то просто поступить в университет, но и в Бригантину тем более.
Интересно, что вот такое было уважение к Облапинскому со стороны музыкантов, да и вообще со стороны университетских людей, что его называли все и в глаза, и за глаза маэстро.
Да, только так и называли чаще даже, чем Борис Арсеньевич.
То есть маэстро Облапинский или просто наш маэстро. И долгое время спустя, после того, как Бориса Арсеньевича внезапно не стало в 1974 году, Бригантина жила его духом, его именем. И все время там задавались вопросы, а как бы на это посмотрел маэстро? А как бы поступил маэстро в такой ситуации?
Я думаю, она бы и дальше жила, не произведи там некий раскол.
Наверное, другая. Но вообще любопытно, что вот ансамбль, который был создан Облапинским и, как казалось, держался им, настолько мощный был заряд энергии вложен основателем, что он потом существовал еще долгие годы.
Я считаю, что существовал бы, но вот все равно многое зависит от руководителя, а даже от его жесткости. Поэтому, все последующие коллективы, которые были в Бригантине, они, конечно, были, но немножечко уже другого уровня.
То есть здесь нужно, конечно, понимать, что Борис Облапинский при своем очень исключительно внимательном, корректном, доброжелательном отношении к музыкантам
был,
конечно, жестким руководителем. Иначе просто невозможно держать такой коллектив. Ну и вообще в творческой среде это характерно. Художественный руководитель, главный режиссер, кто угодно, просто режиссер, обязаны быть людьми жесткими.
А вот эти записи, они сохранились?
Это вообще интересная тема. Благодаря этим записям, которые делались на катушечных магнитофонах, в то время это даже магнитофон-то достать было непросто. Дяде Боре, наверное, у одного из самых первых этих было магнитофонов, вначале 2, а потом 3. Потом он купил японский националь где-то в комиссионке. И он стоял один и записывал все это на микрофончик. Конечно, там какие-то свои были дополнительные инструменты. Целая студия, звукорежиссер был прекрасный, дядя Жора Кудымов, который разбирался и в технике, и слух у него был отличный, то есть мог скомпоновать любую композицию, потом ее записать и составить вот этот рабочий материал. Да, это все было. Причем удивительно то, что когда-то эти магнитофоны стояли в студии, когда-то дома, то есть они вот туда-сюда перемещались. И я благодаря этому до сих пор владею техникой. То есть дядя Боря мне разрешал нажимать на них любые кнопки там. Хотя я бы, наверное, не позволил это делать своей дочери. Мне это было дозволено, и я считаю это правильно.
До нашего времени дошло немало, на самом деле, песен.
И все эти записи сохранились даже на катушках.
Просто надо пояснить, наверное, нашим слушателям, что на тот период, наверное, единственная студия звукозаписи – это государственное радио, где можно было что-то записывать, но туда еще надо было попасть. И тут просто записать это, сохранить, это тоже ведь очень важно было.
А в университете была своя студия при Бригантине. Там были очень талантливые люди, которые тоже этим занимались. Под чутким руководством.
А благодаря сохранившимся записям мы можем себе представить и диапазон, охват бригантины песенного творчества, и можем оценить то качественное исполнение песен, которое было. Мы можем услышать в том числе знакомые, известные нам песни того времени, но в совершенно необычной, неожиданной аранжировке.
Они все вот были необычно аранжированы. Благодаря этому вот и бригантина-то блистала.
И вот вы говорили про домашние вечера. А вот какие они были? То есть, когда приходили после концерта, что обсуждали? Что было важно? Что было неважно вот в этой ситуации? Как шло обсуждение?
Насколько горячо велись споры? Велись ли они вообще?
Споры, наверное, не велись. Горячо это все отмечалось, конечно, как наша русская душа только может это себе позволить. Вот. И в основном там всегда были успехи после концертов, поэтому это всегда был большой праздник. А когда большой праздник, это подразумевается застолье, которое всегда проходило именно у нас дома. Бабушка Клава там готовила на всех и пирожки, и еду, и все. В общем, приходили даже не только участники бригантины, приводили свои семьи и участвовали в этом застолье, на котором обсуждалась, конечно, творческая деятельность, ее успехи, и одновременно пелись песни, которые больше всего любили сами бригантинцы.
А фанаты были, вот если вот с сегодняшними мерками?
Ну, с сегодняшними мерками фанатами были все люди, которые приезжали на гастроли, их ждали везде. То есть вот определенных каких-то вот фанатов не было. Были, ну, может быть, я не прав.
Да весь университет,
да,
был фан-клубом бригантины.
Если это называть, вот, да, весь университет, да.
Ну, это уже мы современным языком.
Университет, все университеты, ну, какие у нас там был, политех был, вот, тоже были фанатами. Ну, потому что все в Перми, как только появился этот ансамбль, услышали что-то для себя новое, необычное, отличное от телевизора, отличное от радио, вот, какое-то такое свое чуткое исполнение. Поэтому, ну, вот, фанаты, да, ну, это была вся Пермь, не только Пермь.
Что ж, к сожалению, время истекло. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Тихо поднимает паруса. Романтика, фантастика, наверное, в этом виноваты. Антарктика, Атлантика, зовут ребят куда-то. Свистит на доски, видно звезд, угрюмые небеса. Но все, друзья, не поминайте, тихо поднимает. На берегу спокойней жить, чего ж на месте не сидится. Свистит на доске, видно звезд, угрюмые небеса. Но все, друзья, не поминайте, лихо поднимает паруса. Но все, друзья, не поминайте, лихо поднимает паруса.